Как всегда, по пятницам мы общаемся с вами, вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Вопросы у меня есть, вы их пишете мне, кто по скайпу, кто там по электронной почте. Иногда вы пишете это в чате, я их все фиксирую, поэтому отвечаю на них в порядке очередности. Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, это вопрос... Он не первый у Виталия с Германии, да? Его пока сегодня, я вижу, нет, да? Ну, может быть, появится. Виталий задавал вопросы, писал их в чате относительно, ну, будем говорить, того, что если мы находимся вне церкви, что это нехорошо, что как найти, как определить и как самому определиться в этом вопросе. Вы помните, у него было несколько вопросов, на, кажется, если мне память не изменяет, на два из них я ответил прошлую пятницу. Сегодня я продолжу отвечать на его вопросы. Они связаны именно с тем, вот, принадлежим мы или не принадлежим к церкви, к истинной церкви, да, как ее определить и как к ней там присоединиться, да. Значит, дополнительно к тому, что я раньше как бы отвечал Виталию, да, он задавал вопрос, где эта церковь Божья, куда как бы идти, да. И я, ну, немножко дополнительно хочу такую мысль выразить. Вот. А если бы и было указано, что вот церковь Божья вот там-то находится, вот, вот туда пойди, на такую-то улицу в таком-то городе, да, и вот там она и есть. Если бы вот так вот было, да, уже церковь известна, где она находится, и туда можно было бы пойти и послушать, и примкнуть. Так вот, что я хочу сказать. А что вы думаете, что даже если вы найдете самую, что ни на есть, истиннейшую церковь, и примкнув к ней, вы можете спастись просто от того, что вы примкнули к ней? И только из-за своего примыкания к ней, за участие в ее деятельности, без личного ежедневного освящения, мы думаем, что мы спасемся, что мы просто примкнем к тем, которые действительно являются церковью Божью, Божьей, да? Увы, я должен сказать, спасет нас только личная освященная жизнь по Христу. Только личные отношения со Христом будут главным критерием, по которым будут определяться или будет определяться наша вечная участь, а не членством даже самой, что ни на есть, истинной Церкви Божьей на земле. Я это не к тому, что церковь не надо искать, неважно, она есть или нет, да, нет, она есть. Сегодня, так скажу, в довольно-таки рассеянном состоянии, но мы знаем пророчество, что она явится, она соберется. Конечно, не в таком структурном, будем говорить, виде, как нынешняя церковь существует со всеми иерархическими, там, будем говорить, со всеми атрибутами иерархии церкви, да, и обрядами, там, доктринами, учениями, да. Эта церковь будет отличаться от нынешних современных церквей, но она будет, да. Только я хочу предостеречь. Поиск истинной церкви – это хорошо. Только, если мы не будем стремиться к тому, чтобы мы были истинными христианами, да, то если мы таковыми не будем и найдем эту церковь и примкнем к ней, но не будем освящаться, нет нам в этом никакой пользы. Не будет нам пользы от этого. Я хотел бы, чтобы мы это для себя, как говорится, взяли на заметку. Это очень важный вопрос. Не членство даже самой истинной церкви будет спасением, а наши личные отношения со Христом. Далее. Значит, Виталий пишет следующее. Значит, ну, он там пишет в связи с тем, что ему кое-кто, ну, писал что-то в чате. И когда он говорит, где, как мне послужить, как пользу мне принести церкви и какой церкви. Ну, и один человек написал, к Божьей церкви это надо соотносить. То есть делать добро в Божьей церкви. И вот он пишет, ответ, что мы принадлежим к Божьей церкви, это мы обманываем сами себя. в апостольской церкви была четкая организация и план работы, а у нас этого нет. Получается, мы занимаемся самообманом. Что хотел бы сказать или прокомментировать по поводу того, что написал Виталий? Я должен сказать, что, может быть, я в чем-то с ним и соглашаюсь из того, что он написал. Вот он пишет, то, что мы принадлежим Церкви Божьей, это мы обманываем сами себя. То есть, если мы не вникаем в себя и учение, не занимаемся сим постоянно, если благодаря этому вниканию мы должны были бы поменяться, а у нас его нет, и мы вообще не знаем, какого мы духа, то я вам хочу сказать, я должен буду согласиться с Виталием, что он написал. Если мы не знаем, какого мы духа, если мы не знаем, кто нами движет в какой момент, если зачастую нами движут далеко-далеко неблагородные чувства и порывы, а мы считаем, что мы в истине, то я вам честно скажу, что мы действительно обманываем самих себя. Даже если бы мы официально принадлежали действительно к Церкви Божьей. Далее Виталий пишет, в апостольской церкви была четкая организация и план работы, а у нас этого нет. То есть в понимании Виталия, да, получается, что раз нет четкой организации, и план работы у нас тоже как бы отсутствует, то мы, получается, занимаемся самообманом. То есть, что мы фактически как бы не Церковь Божья. Ну, я попутно напомню, может кто-то не слышал, да, я говорил уже не один раз, что мы не Церковь Божья. Это слишком высокое звание, чтобы мы сами его себе, на себя это взвали или присвоили себе такое имя. Во-первых, церковь мы или не церковь, не мы это должны определять. Ни я, ни вы, ни мы вместе. Церковь мы или не церковь. Об этом могут сказать другие люди, глядя на нашу жизнь. И если мы будем себя так вести, и люди в нас увидят действительно олицетворение Христа, или той первой христианской церкви, которая была в Иерусалиме, да, люди это скажут, то можно будет, ну, хотя бы так предположительно надеяться, что, может быть, мы Церковь Божья. Вы обратите внимание на это. Но, я говорю, и люди даже могут ошибаться. То есть мнение людей, это, будем так говорить, довольно относительное по поводу того, церковь мы настоящая или не церковь. Самое главное, что скажет о нас Бог. И если бы мы даже, вот так будем говорить, ну действительно были бы церковью Божьей, были бы, я говорю, это я подчеркиваю еще раз, да, если бы были бы, в общем, да, мы должны себе задать вопрос, а я христианин или нет? То есть христианин не по членству церкви, не по участию там в обряде или в какой-либо деятельности церковной, а именно по образу жизни. Чем заняты мои мысли? О чем я думаю? Чему в жизни отдаю предпочтение и приоритеты? Да? Какие ценности для меня действительные ценности? Готов ли я пожертвовать чем-то своим ради того, чтобы истина восторжествовала? Далее, чем я руководствуюсь в жизни, какие мотивы мною движут? Эгоизм, гордыня, корысть, тщеславие. Вы понимаете, да? Даже если бы мы действительно официально принадлежали к апостольской церкви. Действительно, да. Мы должны задать вопрос, христианин ли я или нет. Настоящий или подделка? Потому что если подделка, если я не живу, то, извините, организацией всей, вот так вот весь народ, все святы, все спасутся, исходя из общего какого-то понятия, да, такого не будет. Но Что хотелось бы мне подчеркнуть из того, что я прочитал из Виталия, информации, которую Виталий написал, да? Что если нет четкой организации, нет четкого плана, то мы не церковь. Ну, что я хочу сказать по поводу этого? Ну, вот когда Христос ходил с учениками, вот сказать, четкая организация была, да? Четкий план работы. Ну, вы помните, да, что то Христа пригласили туда, то он пошел туда. Он, может быть, что-то и планировал. Я имею в виду из того, что делал. Я думаю, что по отношению к ученикам у него были какие-то планы, но это не такие планы, знаете, как вот на планерке на предприятии руководитель собирает своих там подчиненных и вот так, так, вот так, вот это делать, да. Я думаю, вы понимаете, что планерка, организация бюджетная или там финансовая, или промышленная какая-нибудь, да, это совершенно разные вещи. Планировать воспитание, ну, допустим, там, учеников, да, вы понимаете, зачастую это происходит спонтанно, да. Христос планирует, предполагает, он наблюдает, он хочет воздействовать, он хочет заставить задуматься. Но такого четкого плана, как мы, может быть, понимаем и представляем, вот что, вот организация, вот засели, вот четко план, вот, вот по пунктам, вот в 9 утра туда, в 10 туда, да, я думаю, что там такого не было. Хотя план в вопросах, как повлиять на учеников, я думаю, что у Христа был. У учеников не было, они ходили. Вот Христос говорит, там радуется, не радуется, то спорит, кто больше будет в Царстве Небесном, кто меньше, да. А вот у них точно никакой организации не было. Их пытались организовать, но Христос пытался их организовать изнутри, чтобы они поняли, что не надо их брать за горло и организовывать, как это делается в армии. Равняйся смирно и равнение на меня, да? Там у учеников этого не было. И ученики, это не были еще организации, они только ученики. Они только учились. И как учились, мы читаем Евангелие, и мы это видим, что далеко-далеко не всегда успешно это обучение проходило. Поэтому, если вот говорить такое, вот нет организации, значит, Христос не Христос, ученики не ученики. Организация потом возникла, вы помните, когда Христа распяли, когда он явился, когда он вознесся, когда начала образовываться христианская церковь, вот там появилась организация. Вот там была дисциплина, вот там был какой-то план. Ну, я думаю, тоже не такой план, вот евангельские кампании, сегодня в этом городе, завтра в другом городе, там хор, чтобы был. Там немножко по-другому происходила эта организация. То есть, людей звали, проповедь происходила даже, можно сказать, спонтанно. Люди крестились, вот тут же объявляли, что хочу быть, тоже спонтанно. Но я хочу сказать, организация, Дух Божий присутствовал, и порядок, и дисциплина, и любовь, и все остальное, все это присутствовало там. Поэтому я так скажу, что если нет четкой организации работы у нас, тоже такой четкой спланированной нет, это еще ни о чем не говорит. Я не знаю, у вас ли есть какой-то план, у меня, в принципе, есть что-то. Но опять-таки, говорю, планировать можно, да, но опять, как говорится, вы поймите, вот запланировать завтра человека исправить, да, вы понимаете, какие это планы. План в общем, завтра ли это получится, послезавтра, через полгода или через 2 года, да, ну... Я стараюсь говорить, затрагивать такие темы, я что-то планирую, где-то в мои планы входит какая-то корректировка, где на какой-то вопрос больше сделать ударение, допустим, да, но опять-таки говорю, что вот просто организовать, назваться, дисциплину какую-то установить, церковный порядок, себя кем-то объявить, ну и там кому-то что-то тоже, как говорится, поставить на вид, да, поймите, да, такой организации нет, и я такой бы и не хотел бы. И я вам говорю это не потому, что так вот там я себе что-то надумал. Я просто вот смотрю, и Христос не организовывал учеников и не делал из них армию. Пока они сами не поймут, пока сами не дойдут, ничего из них не получится. Строй, не строй, все равно будут в строю стоять и не будут равняться. Происходила такая, будем говорить, внешне неорганизованная работа, внешне спонтанная по перевоспитанию учеников у Христа. Я вам говорил тоже, но для того, чтобы организовывать, это надо кем-то называться, мне, вам, нам вместе, да, надо какие-то заявления громкие делать. Ну, знаете, если мы церковь, тогда надо говорить, туда не ходите, сюда ходите, да. Я вам сказал, что мы находимся в таком состоянии, что громко называться лучше бы вообще не называться. Лучше тихо себя вести и стремиться жить свято, чтобы потом Бог об этом мог сказать или каким-то образом объявить. Но не чтобы мы это делали, да? Так вот, что еще хочу сказать. Прежде чем иметь четкую организацию и план работы, надо разобраться нам самим собой. Где я? Или чей я? Божий или не Божий, как я говорил? Христианин или не христианин? Потому что если я не христианин, ну и хорошо, появится организация и будет четкий план работы. Ну, допустим, я взял бы это, организовал бы, да? А вот организация, четкая структура, апостолы, пророки, учителя, евангелисты там, и так далее и тому подобное, да? И план работы. Вот выработали, как 20 какой-нибудь съезд КПСС. Ну, хорошо. А если я не христианин, так по писанию, по жизни, по образу жизни. Ну и что? Нам-то какая польза с этого? Так вот, нам надо сначала разобраться с самим собою. Где я нахожусь? Кто мною управляет? Кто мой Господь? Христос или вот этот вот князь века сего. А потом, когда я разберусь, будет разговор и об организации. Вот когда мы, каждый из нас, разберется с самим собою, за кем он идет, кому он служит, зачем он читает Библию, да, когда мы вот разберемся с собою и определимся. Так я хочу сказать, мы же не определимся все одинаково. Я имею в виду те, кто действительно определится в своем духе, в своих мыслях, в своих чувствованиях, в отношениях со Христом, к Слову Божьему, да, и определиться действительно служить Христу, да, ну, там у этих людей уже может возникать какая-то организация, то есть организованность, дисциплина. Но, я хочу сказать, это у духовных людей эта организация будет появляться. Если люди мудрые, там не надо ни начальника, ни приставника. Вот там нет того, кто начинает, кто там завершает, да, там нету вот такой видимой организации. Но у них есть все равно какая-то внутренняя духовная культура. Кто-то спросит без претензий на какие-то большие полномочия, кто-то ответит, кто-то начал, кто-то уступит, кто-то поймет, кто-то кого-то не будет перебивать. Там уже, вот смотрите, организация есть. Но это организация изнутри, и это лучший вид организации. Так вот, у учеников сначала было все именно так. Им надо было определиться, кто мы на самом деле. И вот вы помните, когда они находились в Иерусалиме, вы помните, они исследовали свои сердца, они раскаялись в своих грехах друг перед другом, в этих спорах, разногласиях, противлениях друг другу, да? Каждый осознал, как он поступал правильно, неправильно, раскаялся, потом стали все единодушно вместе, а потом вот и появилась организация. Так вот, если я не нахожусь на пути или в процессе спасения, если я не со Христом в данный момент, если я имею только вид благочестия, силы же этого благочестия у меня нет, какая разница, в церкви мы или же вне церкви? Для нас это будет абсолютно бесполезно. Но если мы будем исходить из того, что должна организация, то я вам скажу, что организаций и планов работ, внешних я имею в виду работ, полным-полно кругом. Что, исходя из этого, можно сказать, что раз есть организация, есть там президенты каких-то конференций, секретари какие-то, да, пастыри местные, да, то это и план работы есть, сколько крестить, сколько еще чего-либо сделать, да, или там домов построить молитвенных. Вы думаете, это доказательство того, что это Церковь Божья? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот и все. Дети Божьи, дети дьявола, мы с вами уже говорили не один раз, узнаются так, не делающие добра не есть от Бога. Но от кого? От дьявола. Все. Вопрос решенный. Если кто-то имеет потребность в организации и в планировании работы, так я вам говорю, куда пальцем не кинь, в любую сторону не тыкни, вон она, кругом церкви. Вон они, организации, и планы работы есть. Пожалуйста. Я это к тому говорю, чтобы мы просто поняли, что это будет очередным самообманом, если мы за организацией и за плановостью работ побегим. Бежать надо ко Христу. Идти нужно к Богу. Если мы будем идти, и это наша ходьба будет такая, будем говорить, не какая-то виртуальная, а вот реальная, да, мы найдем и свое место в этой жизни. Мы поймем и ту миссию, ту роль, которую Бог может на нас возложить. И когда Бог нам откроет ту церковь, мы ее узнаем и примкнем, и будем чувствовать себя, как говорят, в своей лодке. Если же мы не будем идти к Богу, я вам скажу, что даже если увидим ту церковь, так мы ее не признаем за церковь. Дальше Виталий пишет. Ну, это он пишет, что да, написал кто-то, что для Божьей церкви надо трудиться. Он пишет, значит, хорошо, для Божьей, а где руководство Божьей церкви, к кому бы я мог прийти и попросить совета и помощи? Где служителя, которые совместно планируют работу Божью? Этот вопрос меня тревожит, потому что получается, что я просто нигде. И утешаю себя, что я принадлежу к церкви Божьей, как бы, да. В апостольской церкви была структура и работа. Так пишет Виталий. То есть, обратите внимание, опять-таки, я не говорю, что там вот Виталий неправильно пишет. Как понимаю, так и пишет. Это не может быть причиной для осуждения. Мы все задаем вопросы на том уровне, на котором мы находимся, и в соответствии с этим уровнем. Да? Как говорят, выше головы своей не прыгнешь. Он, я так понимаю, искренне задает вопрос. Хорошо, если для Божьей церкви, сначала мы говорили, так где же эта церковь, да? А если вот, ну, есть такая церковь, да? А где руководство Божьей церкви? Кому бы я мог прийти попросить совета и помощи? Я реально понимаю Виталия. В его понятии, значит, если церковь Божья, то есть структура, есть организация, есть служители, да? Есть руководство. Далее, если у него есть вопрос, он знает, куда идти. Конечно, я вам должен сказать, если бы нас правильно воспитывали в церкви, учили правильно, правильным истинным отношением с Богом личным, да, то я вам скажу, что в принципе, лучшего советника по любым вопросам и проблемам, чем Бог, не удастся найти. Меня, например, когда я задавался вопросом, как Бога слышать, как бы получать от Него ответы, когда я не получал ответы от тех, которые были в руководстве и которые считались руководителями церкви. Я не находил ответа. Ответы были какие угодно, только не те, что я просил. Я задавал вопрос конкретный, мне надо был конкретный ответ. И желательно еще объяснение, почему вот так, а не вот так надо было бы мне поступить в той или иной ситуации. И когда я задался вопросом, как Бога найти, да, по прошествии времени, когда я нашел для себя, у меня не возник вопрос, а где церковь? А к кому мне пойти с вопросом? Когда научился понимать Бога, бывало так, только вопрос возникнет. И тут же я слышу внутри ответ. Тут же, на месте, я просто был поражен, как можно быстро, лично от самого Бога получить. Ну, кто-то скажет, ну, а вдруг это не от Бога, вдруг это ты сам себе надумал. Я говорю, ну, есть простое и действенное средство, как это проверить. Жизнь, она тут же проэкзаминирует и поставит оценку. Если я сам себе надумал, думаю, что это от Бога, то, естественно, этот совет был неправильный, и если я это начал осуществлять в жизни, у меня не должно было быть успеха в этом деле или начинании. Опыт стал показывать, где там мои мысли, а где уже и Божьи. Это результат показывал. Так вот, смотрите. Если вот так подходить, что церковь, это вот обязательно должна быть организация, да, вот прямо сегодня, да, и что там должно быть руководство, и там план должен быть, да, я что хотел бы сказать. Вы понимаете, у нас, верующих, вот существует какое-то такое вот лекало. Я думаю, лекало, вы знаете, что это такое. Там разные фигуры, часто закройщики этим пользуются, иногда надо в черчении было этот... Это не линейка, а вот как линейка, только фигуристая такая, да? Применение как у линейки, но не линейка. Так вот, я хочу сказать, у нас, верующих, прошедших определенную церковную школу, вот просто в сознании установилась какая-то программа, как лекало. И вот мы по этому лекалу вот все время хотим, вот знаете, где-то что-то проверить. Мы вот этим лекалом, а лекало, вы поняли, это вот организация, четкая структура, должно быть руководство, пресвитера, там, епископы, там, диакона и план работы. Ну и со всеми там евангельские компании, богослужения, ну вы понимаете, да, как обычно в церкви. И вот мы берем вот это лекало и начинаем вот так прикладывать. Я говорю, вот возьмите это лекало, перенесите на момент... как говорится, когда Христос был на земле, да, и на учеников, возьмите вот это лекало. Не, ну люди уважают Христа, люди идут, организации такой нет, плана такого нет, там планов евангельских тоже нет, хора нет, доктрин нет. Да даже я вам не раз говорил, когда там, ага, Христос говорит, ну, взял бы и сказал, давайте помолимся. Нет, он так берет и говорит. Ну ладно, это был личный разговор. Я говорю, ну, Нагорная проповедь, как мы говорим. Тут и кафедра в виде лодки, да, отплыл. И народ вот на берегу. И понимаете, да, вот, так взял бы, ну, начал бы хотя бы с молитвы. Нет, не начал с молитвы. Ну, кончил, заверши молитвой, тоже не кончил. Я это к чему хочу сказать? Вот возьмите вот это лекало и приложите. И вы знаете, и Христос в это лекало никак не упишется. И Христа мы можем определить не как совсем истинного, да, нету организации, там нет того, да. Поэтому вот мы с этим лекалом стараемся вот во всех случаях жизни вот именно им ходить и проверять. Так нельзя делать всегда, как вот по какому-то единому незыблемому правилу. Я вам пример такой приведу. Возьмите древний Израиль, вы знаете, в Израиле была организация, был Синедрион, был царь, был храм, были священники, первосвященники, левиты были, певцы были, там все, кто что делал при храме, да. Далее синагоги были, начальники синагог были. Вот смотрите, структура налицо. Это видимая такая внешняя церковь. Но мы читаем в то время. Вот есть персонаж такой библейский, Илия, пророк. Помните, там и Ахав, там и Изавель, там и проблемы у Илии с ними. И вот наступает момент, Илия говорит, Господи, вот я один остался. Это он, Илия, пророк, это не просто там какой-нибудь сельхозтруженик, да? Илия, пророк, считается, так будем говорить, великий пророк, да? Вот я один остался. Бог говорит ему: у меня есть еще 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Израиля миллионы. Или я, пророк, вот вроде как бы руководитель, говорит, я один остался. А Бог говорит: нет, ты не один, у меня 7 тысяч. Вопрос возникает. Так Илья, наверное, и не знал о существовании этих 7 тысяч человек. Далее, о какой организации вообще идет речь, когда Илья говорит, я один остался? А Бог говорит, организации есть 7 тысяч человек, но они просто не организованы так, как вот, допустим, израильское общество. Где в данном случае руководство, где организация? Это я вам для чего привожу примеры. Надо, вы понимаете, не по шаблону мыслить, не по шаблону проверять. Да, в какой-то момент где-то, да, это, как говорится, лекало, оно подходит. Но людей двух одинаковых нет. Ситуаций абсолютно одинаковых не бывает. Да и времена, в какие была и существовала Церковь Божья, вы понимаете, всегда были со своими специфическими нюансами. Сегодня я вам тоже так скажу, где-то похоже что-то на Илию пророка. Ведь неспроста же пророчество нам говорит, вот в последние дни перед наступлением Дня Великого и Страшного я пошлю Илию пророка. Наверное, знаете, Илья тогда пришел, когда был вот такой разброд. Наверное, Илья должен прийти вот и в последнее время, перед наступлением Дня Великого и Страшного. И где эта организация? Вот если говорить об организации и организованных церквях, так куда ни глянь, на любом холме встретишь. Но Христос говорит, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вот храмов полно, литургии, пожалуйста, хоры, пожалуйста, а веру найдет ли на земле? Верующих таких, как я определил, а не таких, как церковь, организация определила. Что мы народ Божий, и мы спасемся, ходите сюда, туда не ходите, это ешьте, то не ешьте, сюда нас слушайте, тех не слушайте и спасетесь. Найду ли веру на земле? Вопрос возникает. Ну, речь же идет не вообще, а о том, что церкви вообще будут отсутствовать. Речь идет об истинных детях Божьих. Их будет единицы. А так вообще людей полным-полно верующих. Церквей полным-полно. Но веры-то нет. Следовательно, не истинные это церкви и не истинные это христиане. Я не говорю о том, что нигде никого нет, только вот я один остался. Или мы вот все, вот это наша группка, вот она одна осталась. И среди православных есть истинные искренние дети Божьи. Ну, пока что они вот так, ну, будем говорить, внешне принадлежат этой церкви или участвуют в тех обрядах. Но относятся свято и живут свято. Но есть то, что их тревожит, что они не понимают, и что они хотят узнать. Но пока что неоткуда это узнать. Есть люди среди баптистов истинные. Я не говорю о том, что, может, не туда ходят, и там что-то не так, как мы привыкли это делают. Но тем не менее, из пятидесятников будут люди, которые оттуда выйдут, потому что они, ну, находились временно там, потому что впервые услышали о Боге, допустим, от тех людей из той церкви. Но вы знаете, каждый человек маломальски развивающийся, он сначала познает, сначала соглашается, потом читает, внимательно читает, вопросы возникают, ответов нету. Дальше начинается поиск. И дальше ему намекают, что ты блудник будешь духовный, ты уйдешь из нашей церкви. Он говорит, вы мне не отвечаете. И вот написано, почему мы вот так делаем, да? Я имею в виду, что это искренние люди, и неважно, где они находятся. Речь идет об истинной Церкви Божьей, которая должна возникнуть в последнее время. Да, пока ее вот такой, будем говорить, организованной или хотя бы всемирно известной, ее еще нет. Но это вовсе не говорит о том, что ничего не происходит в душах истинных детей Божьих, которые станут той церковью. И у нас вопрос, что нам делать с нам самим, самими собою, да, чтобы мы были именно в том числе. Еще Виталий пишет, значит, он там спрашивает, значит, когда вот я читал предыдущий его вопрос, да, что было ему написано, что надо для Церкви Божьей, как бы, значит, это трудиться на пользу, и, значит, это, он когда спрашивает, куда пойти за советом, да, ему тоже написали, Бог руководит, вот у него и спрашивай. Я еще что хотел бы, ну, попросить. Вот когда вы пишете что-то в чатах, да, я хотел бы вас очень-очень слезно попросить, чтобы не писали вот ничего подобного. Бог руководит. Вот я вот возьму, да, и задам кому-то такой вопрос. Вот расскажи, Бог руководит, как руководит. Если он руководит, почему такое происходит, да? Почему иногда вот споры, почему иногда несогласия, почему иногда упреки? Вот Бог руководит, да? Или говорят, Бог руководит, вот у него и спрашивай. То есть, вы понимаете, если бы человек знал, как Бог руководит, и знал, как спрашивать, и знал, как он отвечает, он бы нам в чате этого не написал бы. Поэтому ответ, Бог руководит, у него и спрашивай, это, знаете, вот, ребенок маленький говорит, дядя, я заблудился, не знаю, где я живу. У Бога спрашивай. Правильно, да? Да вроде правильно, к Богу послал. Ребенок не знает, или как мы говорим, знаете, как говорит, напутствие. Ну, с Богом. Идет дочка, которая любительница блудить, идет на экзамен. Ну, допустим, там поступать или там сдает на каком-то курсе экзамен в институте или университете, да. И мама говорит, с Богом. Ну, раз с Богом, то уже с Богом и пошла. Да она пошла с ним, с Богом, с которым всегда жила. Ни больше, ни меньше. Поэтому, вот, ну, говорить, у Бога спрашивай. Вот мы все у Бога и спрашиваем. Я даже, извините, пожалуйста, вот если бы все так было, вот как кто-то написал, у Бога спрашивай. Ну вот вы мне задаете вопросы чего? Ну если у Бога спрашивать, и вы знаете, как получить, ну спросите, вообще я не понимаю, зачем я. Зачем мне вопросы задают, зачем я отвечаю. Если бы Бог отвечал, Он отвечает, это точно. Но отвечает не всем. И не всегда. Это уже в силу таких, будем говорить, индивидуальных особенностей и образа жизни. Я не хочу сказать, что вот мне Бог отвечает вот прямо всегда, и вот для вас вот только через меня. Нет, я не хочу так сказать. Я о другом говорю. Что если бы мы все знали, как Бог отвечает, далее, кому отвечает, кому нет, я просто напомню, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. То есть, в принципе, Бог отвечает всем, только душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. А еще написано, что он почитает это безумием. Поэтому, если бы мы знали, как Бог отвечает, и получали бы ответы, в принципе, я вам скажу, мне бы вопросы не нужно было бы задавать с вашей стороны, а мне не надо было на них отвечать. Далее, если бы каждый из нас Бога знал и слышал эти ответы, я вам хочу сказать, мы бы в первый день встречи слились бы воедино, если бы Бог нам всем отвечал. А то, что мы не можем слиться воедино, то, что не всегда происходит так, как хотелось бы, это говорит о том, что читаем мы все одну книгу, видим все, понимаем все по-разному. Молимся одному Богу, но, увы, ответы почему-то у всех разные. ищем божественной истины. И каждый из нас находит, что этой божественной истиной является истина, которая мне открыта, а не вам. А вы точно так же думаете по отношению к себе и мне, допустим. И вот Виталий пишет, ну, на совет. Бог руководит, вот у него и спрашивает. Он пишет, хороший ответ. Тогда зачем мы изучаем о том, что церковь должна работать, если большинство из нас одиночки и к церкви не принадлежат? Видите, да, что человек пишет? Большинство из нас одиночки. Ну, может быть, он имеет в виду именно то, что, ну, там где-то один, два, три, там группка где-нибудь небольшая, но, будем так говорить, индивидуально существуем в так называемом христианском мире. И действительно, что все, основная масса тех людей, которые в церкви, они вроде бы не одиночки, они вроде бы в организации, там есть и руководство, и порядок какой-то есть, да? А кто вне организации, это действительно одиночки. Кстати, хочу сказать, что те, которые оказались вне организации, то есть либо сами вышли, либо их вышли оттуда за поведение какое-то, или там за вопросы, которые они там поднимали. Я сейчас не берусь там в детали говорить, кто за что там, откуда и почему, да. Ну, я говорю, все те, которые оказались вне церкви, это все в основном были поборники истины какой-то. То есть, будем так говорить, пострадали как бы за истину. То есть, были вроде бы движимы Духом Святым. Хотели бы вроде бы хорошего церкви, но церковь не послушалась, церковь их отвергла и выбросила вон, во тьму внешнюю. Я задаю вопрос. Вот эти все так называемые одиночки, борцы за правду, за праведность, там, ну, за что хотите, за святость, за правильную доктрину, за правильное учение. Почему они никак не могут объединиться? Я это говорю не голословно, я со многими группками знаком, и все попытки производить там какие-то такие, знаете, всероссийские съезды или там всемирные, ну вот встретились, поговорили, вроде бы, ну да, хорошо, брат, ну хорошо, сестра, да, 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 ну привет, всем привет, братьям, сестрам, вот мы уже пообщались, а все равно каждый существует автономно. Нравится или не нравится, ну так оно есть, и Виталий правильно пишет. И я хочу сказать, что, кстати, он пишет хорошее замечание. Действительно, многие из нас, которые сегодня вне церкви, одиночки. Далее, а если происходит какое-либо группирование, да, вот наподобие нашего, вот так возьмем, вот происходит такое группирование, то это только группировка определенного внешнего состояния. Да, вот вместе собираемся где-то в какой-то конференции. А внутри, да не только внутри, а если даже, ну я имею в виду в мыслях как бы, да, и не только в мысли, а и вслух, каждый остается при своем мнении. Вот один что-то написал там в чате, тут же появляется, кто поправляет, тут же кто наставляет, тут же это, дальше какой-то упрек, дальше хватит, ну все, хватит, все. Это я к чему говорю? Даже если происходит какая-то группировка, образуется, да, все равно люди в основном из нас одиночки. Вы помните слова Христа? «Из того мир узнает, что вы мои ученики, мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Гляньте, как аксиома, как закон. Нету любви, есть споры. Даже если нет споров, но каждый остается при себе. Значит, ничего между нами того, что должно было бы быть, нет. Далее. Вот то, что между нами нету вот того единства, той любви, это о чем говорит? Это то же самое, как у библейского пророческого истукана по Даниилу, помните? Ноги частью глиняные, а частью железные. И как железо не смешивается с глиной, так зачастую и у нас происходит. Вот у нас, знаете, вот как говорят, трансплантация органов происходит. Вот бывает, вот надо и группа крови, и много факторов, чтобы организм не отторгал орган, который ему подшили, там, допустим, да? У нас, к сожалению, зачастую, вот каждый на своей волне. Вот кто чаще, кто ближе, кто вот общается друг с другом, да, вот поговорили, тот свое, и каждый про свое имя остался. Это о чем говорит? Мы одиночки даже в группе. Мы с вами, знаете, уже несколько суббот исследуем тему, церковь мы или не церковь, являемся мы таковой или нет. Эти вопросы связаны с этой темой. Они, в общем-то, насущные и, будем говорить, совпадают одновременно, видите. И вопросы у нас в пятницу как раз на эту тему, и в субботу мы на эту же тему с вами говорим. Так вот, я что хочу сказать. Почему мы не смешиваемся? Почему мы не соединяемся? Вроде бы мы все за истину. Мы не согласны с той церковной истиной, я имею в виду в кавычках, с которой нас поперли, да? И при этом каждый из нас остался при своей индивидуальной, я имею в виду в кавычках, истине. Я вот против той истины, и я против вашей истины, которую вот вы сейчас говорите, да? И истина вообще только у меня. Я сейчас не в свой адрес это говорю, я это сейчас рассказываю, почему мы, вот эти, те, кто вне церкви, почему мы никак не можем объединиться. Каждый остался со своей истиною. Объединить нас сможет только божественная истина, о которой мы зачастую даже представления не имеем, к нашему сожалению. На нас, почему я так говорю, что представления не имеем. Слушать, читать, это еще не говорит, что мы познали истину. И познаете истину, истина сделает вас свободными от тех проблем, которые нас разделяют, от тех пороков, которые нас разделяют. Так вот, объединить нас может только божественная истина. На нас как будто бы порча какая-то. Я в порчу не верю, это так я уже говорю, как иногда люди говорят, да? Как, у нас как будто какая-то порча. У нас, я имею в виду всех верующих, да? Одни в церкви приучены не думать, да? А мы, вот, которые вне церкви, как будто бы склонны думать. Но думаем, извините, не головой и не в ту сторону, то есть не в том направлении. Мы пустились, вот она порча наша, в вольнодумство. Думает, что это и есть истинная свобода во Христе. Вольнодумство. Вот в церкви не разрешали вольно думать. Ты хочешь, чтобы мы поняли, что это плохо? И что может быть? В какой-то степени я даже согласен с тем, что в церкви запрещено вольнодумство. Только запрещено оно там вообще, любое вольнодумство. А думать людей надо приучать. Но опять, вольно думать, кому что заблагорассудится, и выражать, это неправильно. Да, могут быть разные мысли, но вопрос, как мы их задаем? Или мы задаем вопрос, чтобы задуматься, и нам, и всем, да? Или задаем вопрос, чтобы в спор вступить и показать, что я не лыком шит. И то вот это уже другой вопрос. Но мы пустились в вольнодумство, думая, что вот что хочешь, что говоришь, вот кому что там как нравится, да, вот это и есть та порча. Главное, как говорят, не результат. Заметьте, У тех, кто вышли из церквей или их вышли, да, у них не поставлена какая-то цель. Они вышли, говоря и декларируя что-то. Они уже теперь вышли, группа какая-то, опять говорят и говорят. Цель какая? И главное, получается, не результат. Цели нет. А участие в процессе вольнодумства. И мы думаем, что это вот эта махновщина, это и есть церковь. Нет, извините, ничего подобного. Бог не есть Бог неустройства, но мира и порядка. Так бывает во всех церквах святых. Получается, для нас часто не важно, кто и что говорит, чем руководствуется, к какому результату это приводит или не приводит, есть назидание или нету назидания. Для нас главное это участие в процессе свободомыслия. И то, что мы не можем соединиться друг с другом, это доказательство того, что ни о каком познании божественной истины пока что не может быть и речи. У каждого истина своя. А мы ведь говорим о божественной, о библейской. Так вот, библейская она объединяет, а наша человеческая разъединяет. Еще что хочу сказать. Это опять из того, что написал Виталий, да? Он пишет: но эти люди собираются вместе, то есть ну, там, где церковь, да, планируют работу, молятся. У этих людей есть пастора и диаконы, как говорит Писание. А у нас ничего этого нет. То есть, заметьте, опять вот подход, да? Вот доказательство церкви. Порядок, организация, дисциплина, пастыри, руководство, есть кому пойти, спросить, да? А у нас этого нет, значит, мы кто? Никто. Так вот, что хочу сказать. Хочу обратить ваше внимание на подход к решению данной проблемы. Обязательно нам надо пастыря или диакона. Чтобы собирались, надо вместе. Надо, чтобы молились и планировали что-то. Вот это вот подход к решению данной проблемы. Вот хочу найти церковь, но должно быть вот так. Что могу сказать? Спрос порождает предложение. Но если люди ищут организации, ее создают. Если человеку нужны какие-то обряды, их начинает кто-то преподавать, ну, чтобы все-таки видимость церкви была, коли у человека такая планка, такой запрос, такой сектор обозрения, пожалуйста. Я говорил вам, было время, мне тут, ну, многие, которые повыходили по поводу Троицы, Двоицы из церквей, там, или повыгоняли их, там, еще у кого-то какие-то проблемы возникли, Дух Святой, Личность, не Личность, да, там, организовались. Тут мне предложение. Александр, ты не хотел бы к нам примкнуть? В честь чего? Вот у нас нет ни одного рукоположенного, а нам же надо ноги омывать в вечерю, чтобы кто-то преподавал, вот мы тебе предлагаем. Ну, так вот я стою, ну, думаю, ну, вот, понимаете, вот, но люди просто просят: Господи, дай нам какого-нибудь проходимца. Ну, конечно, если я буду преподавать вечерю, так не за бесплатно, ну, чтобы по полной было, как в церкви. Ну, я сказал, если вам надо попа, который вас причастит, ну, ищите где-то на стороне. Я иногда в шутку говорю: у вас что, воды дома нету, чтобы ноги помыть, чтобы я это должен организовывать? Ну, я это не к тому, что люблю пошутить. Я иногда шучу, чтобы человек начал хоть немножко думать. Спрос на проходимца. Навешайте нам, пожалуйста, лапши, а если она уже навешана, подтвердите ее. Ну, чтобы кто-то был там рукоположенный, хоть в бывшем, в прошлом времени, да? Если так искать, то я вам говорю, вы знаете, можно, как говорится, ой-ой-ой, найти что. Спрос порождает предложение. Вот потому и появляются вот такие, в кавычках, апостолы, пророки и прочие самозванцы. И организацию организовывают со всеми обрядами, в которых мы как бы нуждаемся. Вот вы понимаете, у нас вызвали такой нездоровый аппетит, вот будем говорить, каким-то таким церковным институтом. Обряд, доктрина, пастырь, кафедра, да? И вот теперь мы без этого не можем быть, жить. Без Христа можно, без Бога можно. А вот без кафедры, без пастыря, без дачи денег нет. Задаю вопрос, разве у нас цель собираться ради того, чтобы собираться? Или мы должны чего-то достичь в вопросах освящения? Ну, пастырь ради пастыря, чтобы говорил проповедь. Или чтобы мы с той проповедью что-то могли получить в плане освящения и осветились. С таким подходом мы попадем куда угодно, только не туда, куда надо. То есть я имею в виду в любую организацию. И, кстати, заметьте, вот люди интересные такие вот, как они ищут истинную церковь. Вот если я, допустим, любитель поесть хорошенько, ну, это называется пожрать, да, то я ищу ту церковь, где объясняют, что входит в уста, то не оскверняет человека. Освящается молитвой. Все. Свинья тут же во время молитвы превращается в овцу. Поймите меня правильно. И вот человек ходит по церквам, да. Потом слышит, что авто, допустим, нельзя кушать. Но читает же ему с Библии. Да, спасибо, брат, да, я буду думать, молитесь за меня, молитесь. А вообще это так культурно, я ухожу и, как говорится, ищу. И где нашел, что можно есть все. Я говорю, вот, истину человек глаголит. Точно церковь Божья. Почему? Потому что я люблю пожрать, а тут все разрешается. Есть люди, которым надо вот, ну, немножко ради недугов желудка вина. Желудок не болит, голова побаливает. Понимаете, в каком смысле? Не в буквальном. Вот, нет, не, ну как это нельзя? Хоть на вечере, ну немножко ж надо. И вот так каждый вот себе установил. Кто-то, значит, ага, прочитал субботу, значит, ищу церковь, где субботу соблюдают. Что все остальное в Библии написано, это уже не важно. Кто-то воскресенье. Кому-то языки иные, он ищет иные языки. Кому-то чудеса, он пока чудес не найдет, не определится. Вот так мы и ищем истину. Вот по таким параметрам, и вот поэтому мы так и попадаем. А Библия нам говорит, будьте святы, потому что я свят. Истинная церковь, там, где учат святости. Но учить могут, но опять-таки там надо и знать, и как это достигается, и должен быть какой-то результат, а не так вот учат, а Ванька слушает да ест. Церковь определяется по плодам, а не, даже не по самым красивым разговорам. Так вот, если мы не понимаем сути членства церкви, сути христианства, сути смысла нашей жизни, да, то даже если мы и найдем самую истинную церковь, заметьте, мы ее не признаем за таковую. Если мы сами не понимаем, кто мы, то, что мы думаем о себе, это не важно. В глазах Божьих мы не понимаем, как мы смотримся. То даже если найдем церковь Божью, там будет что-то сказано такое, что мы не приемлем. И мы скажем, ну так вот вроде было все хорошо, но с этим я не согласен. У нас прямо противоположные критерии оценки церкви. Я имею в виду противоположные тому, чему нас учит Библия. А если нам, там, вот в этой самой, как бы уже говоря, истинной церкви, укажут на наши грехи, вот так, извините, ну не в проповеди по имени, да, а так, знаете, вот, будем говорить один на один, индивидуально, да. Скажут, знаешь, брат, у тебя там то-то, или сестра там, вот это плохо. То мы открестимся от этой церкви. И скажем, знаете, как говорят, не знаю сего человека, откуда он. Помните автора этих слов. Мы точно так же открестимся. Нет, это не церковь Божья. Вся наша проблема, наша, я имею в виду так называемых христиан, заключается в том, что нас не приучили там, где мы были, в церквях, да, иметь личные отношения с Богом. Членство церкви, участие в служениях, в обрядах, согласие с доктринами церкви – это и подразумевалось, что у нас выстроены отношения с Богом. Я думаю, вы понимаете, о чем я сказал. Хождение в церковь, соблюдение субботы, где-то воскресенье, где-то говорение на языках, где-то неговорение, да, какие-то доктрины, там, пророчества какие-то, да. И вот мы участвуем в обрядах и верим в доктрины. Все. Значит, у нас отношения с Богом построены. А мы ведь даже к Богу и не пришли. Мы пришли к организации. Пришли к структуре иерархической. Пришли к пастырю, к десятинам, свининам, субботам, воскресеньям мы пришли. Но мы не пришли к Богу. И когда мы вдруг по какой-то причине оказались вне церкви, вот здесь-то мы и только начинаем понимать, что Бога мы то и не знаем, и личных отношений с Ним у нас нет, и голоса Его мы не понимаем, мы не слышим Его. И что делать мы не знаем, и мы как, извините, слепые котята. Пока ходили в церковь, мы в церковь ходим, мы вот там что-то соблюдаем, мы во что-то там верим. Вот оказались вне. И что? И ничего. Мы не знаем, что делать. Ни плана, ни организации, извините, и даже ума нету, не приложишь ума, что делать. Ходим и ищем церковь. По каким признакам? Ну, по тем же самым, по которым нас и воспитывали. По росту, по весу, по ланжиру и по жиру. Кто там? Главный вопрос. А десятины там сдают или нет? Сдают. Нет, это не от Бога. Кто-то, а свинину можно есть? Нет, это не от Бога. А кто-то приходит так, ради хлеба и рыбы. А гуманитарку вам за границей присылают? Да. И людям дают? Да. Я к вам вступаю. И когда смотришь на таких людей, и когда говорят, вы знаете, я вот молюсь, чтобы он там образумился, к Богу пришел, Бога принял. Я говорю, вы посмотрите на этого человека или на этих людей, да, и посмотрите на уровень, на запросы. Так вот, вы видите, да, когда оказываемся вне церкви, какие печальные у нас лица появляются. Оказывается, что мы толком даже не знаем, что такое церковь Божья, какие ее признаки. Мы сами начинаем ее организовывать, сами начинаем себя называть высокими именами. Но она, вот эта организация, которая пытается как-то быть церковью, да, не клеится, как разбитая вдребезги ваза. Я вспоминаю вот мой опыт первого исключения из церкви. Вопрос сразу, вы исключили, куда идти? Далее, я с людьми общаюсь, я же знал раньше, вот человека вот поговорил, куда вести, ну в церковь, куда я хожу, да? А тут я вне церкви, куда самому идти? Вы знаете, вот такой впервые в жизни пережил. Не знаешь, куда идти? Далее, с людьми общаюсь, куда их вести? Опять не знаю, вы знаете, смысл потерялся. Далее, как проводить богослужение, когда ты один там или с семьей? Далее, у кого спросить совета? Уже тебя выгнали, у того, кого ты спрашивал совета. И выгнали за то, что спрашивал, а совета не было. Я стал сомневаться. Вопросов полно, ответов нет. Мы понимали, что церковь – это видимая организация, структура, служителя, богослужения, пения, тут вдруг ничего нет. Это я к чему говорю? Я сам с этим соприкоснулся, столкнулся. Говорю, Господи, куда мне теперь идти? И знаете, внутри услышал такой простой до наивности ответ, который, я бы сказал, ну ребенок подсказывает, ну не Бог же премудрый, такие ответы дает. К Богу. А людей куда вести? Ну, я имел в виду, в какую земную организацию? Он говорит, к Богу надо вести. Не, ну понятно, к Богу, но куда вести? Вы понимаете, да, вот, вот вирус в голове сидит. Вот зависает мой компьютер. И потом вдруг для себя создают, слушай, а ведь действительно, я не знаю, что делать, потому что я к Богу еще толком не пришел. Ну, я немножко уже пришел, но этого было недостаточно. Но наметки какие-то уже были, что помогло мне, как говорится, на плаву сохраниться, а не утонуть. Что людей надо самому идти к Богу. И этому должны были научить церкви. И людей туда вести, к Богу. В церковь нужно прийти. Но церковь должна учить людей приходить к Богу. Иметь личные отношения с Ним, а не к пению приводить, к служению, к евангельским кампаниям и игре на гитаре. Не тот иудей, кто по наружности, а кто внутренне суть таков. Не тот истинный христианин, который внешне ножками ходит в истинную церковь, а тот, кто живет с Богом, находясь в этой церкви. Я не против организации, поймите меня правильно. Я против организации, которая создает видимость пустой тарелки. Вернее, тарелки, с которой можно поесть, но она пустая. Я за тарелку, но которая должна быть наполнена каким-то полезным содержимым. Если ты, дитя Божье, вот сегодня ты индивидуально, если ты, дитя Божье, родилась свыше, слышишь голос своего пастыря, живешь по духу, а не по плоти, то я вам, это я говорю, если, вы поймите, я на условии говорю, если, но если это действительно так, да, то ты член тела Иисуса Христа. Ты имеешь живую связь с Богом. У тебя не возникнет вопрос, а где церковь найти? Ты член тела. К тебе прирастут люди. За тобою пойдут, если ты будешь таковым. Далее. Ты не будешь расстраиваться, что, может быть, в силу обстоятельств оказался в одиночестве. Ты понимаешь, что самое важное в данный момент – быть в Иисусе. Что обозначает быть автоматически в Его теле, в теле Церкви. А если этого нет, и ты член церкви, даже самое, что ни на есть истины, то ты не в церкви. Если это церковь истины, то ты все равно не в церкви. Если не живешь по духу, а по плоти. Ты не христианин, ты просто самозванец и не меньше. Дальше, следующий вопрос. С вопросами Виталия я уже как бы разобрался. Да? Вопрос Юлиуса. Юлиус меня спрашивал по поводу, что такое совершенство разума. Это, кажется, было прошлая пятница, да. И у него был еще один вопрос. Я говорил, что такое совершенство разума, да. Но у него был еще один вопрос. Можно ли эту книгу, то есть книгу «Премудрости Соломона», да, считать Библией? Я просто потом уже, знаете, прочитал, думаю, надо, невнимательным был и упустил этот момент. Поэтому я как бы в дополнение к вопросу Юлиуса отвечу на этот вопрос. Можно ли считать эту книгу, книгу «Премудрости Соломона», добавляю, которая не входит в список канонических книг, да, можно ли эту книгу считать Библией? Ну, что хочу сказать, Юлиус. Ну вот, определено. Ну, конечно, не мною, это были те, кто определил когда-то канон. То есть канон, как бы кодекс, свод книг, которые принято, ну, как говорится, со стопроцентной уверенностью считать, что это ну, действительно, боговдохновленные книги вместе, которые составляют из себя книгу Библия, которые не вошли, то есть их либо не нашли в еврейском оригинале, многие из них были найдены уже по прошествию определенного времени, то есть, ну, будем так говорить, ну вот, жили те люди, которые вроде бы это написали, да, при ихней жизни никто об этом не слышал, следующее поколение, допустим, не слышали, через какое-то время они появились, и появились, допустим, там не на древнееврейском языке, там, не на, или на нееврейском, да, а на греческом, да. Ну, посчитали, что это книги, которые не входят в канон, да, то есть нет стопроцентной уверенности в том, что это действительно, ну, будем говорить, Божье слово, да. Но я вам что хочу сказать. Ну, вы сами понимаете, что могло в жизни произойти, каким образом могло где-то что-то как-то там получиться, да. Ну, как говорится, не нам судить. Ну, вот кто-то бы так сказал. Вот я, допустим, вам что-то говорю. Кто-то бы сказал: Саша, твои слова можно считать, вот, ну, как Библия? Ну, если бы меня это спросили, я сказал бы: вы извините, я Саша, я не апостол, не Петр, не Павел, да. Я просто Саша. Вот как мне открыто, я комментирую, да. Может быть, что-то там и, ну, достаточно правильно говорю. Может быть, это я исхожу из собственного опыта. Коль говорю, то считаю, что, ну, более-менее хотя бы где-то я там направление выдерживаю правильно, да. Но опять-таки, за каждое слово, чтобы вот я расписался так 100%, так говорит Бог. Вы сами понимаете, да. Тот же Павел пишет, что в этом вопросе я там, так говорит Господь. А вот в этом вопросе, да, я не имею повеления Господня, но считаю, что так будет правильно, потому что и я думаю, что имею Духа Божия, да. То есть, заметьте, даже есть даже вот такие-то... 1 Коринфянам 7 глава, да, по поводу там мужчин и женщин, отношения, брачные отношения, да. Так вот, и он даже пишет: а вот здесь я не имею повеления Господня, а вот пишу, как думаю, заметьте, думаю, что я и я имею Духа Божия. Вот я так считаю, да. Поэтому вот если сказать там вот, можно ли книгу «Премудрости Соломона» считать божественной книгой, ну, я вам скажу такое. «Премудрость» есть еще книга «Премудрости сына Сирахова». Я вам должен сказать, что я в восторге от этой книги. Ну ладно, чтобы кого-то там не смущать, не буду я цитировать оттуда. Хотя иногда и можно и процитировать. Но я хочу сказать очень-очень много умных вещей. Сказать, что эта книга не божественная или божественная, ну, вы знаете, давайте не будем, как говорится, вешать ярлыки вот такие вот так четко, это божественное, не божественное, да. Давайте просто подойдем так практично. Полезность есть? Есть. Я думаю, что много можно оттуда извлечь для себя полезной информации. Достаточно прочитать главу, и вы поймете, что это действительно так. Это, ну, даже вот если бы так вот сказать, вот, ну, поймите меня правильно, я не собираюсь там библейских авторов как-то критиковать, да, но есть разница. То есть Матфей написал Евангелие, да, и Иоанн написал Евангелие. Вот по глубинным мыслям, вы понимаете, ну, намного глубже, но я это не к тому говорю, что вот Петр или там Матфей, или там, ну, кто-то не такой был, как Иоанн, допустим, да. Да, они были разные. Да, они были искренни. Да, они были святы, каждый на своем уровне. Но кто-то глубже понимал, кто-то менее глубоко понимал. Мне, например, читать Павла одно удовольствие. Вот эта глубина его мысли. Как он умеет вот эту мысль провести. Как он умеет с ветхозаветными законами это связать. Как он умеет иносказательно как-то это сказать. Я говорю, ну я это не к тому хочу сказать, что там Иаков мне не нравится. Нравится. Проще. Гораздо проще написано. У Павла более такая мудреная речь. Мне она почему-то нравится. Я этим самым не хочу сказать, что другие авторы Нового Завета мне так не нравятся. Нравятся. Я их цитирую. Там точно те же самые мысли. Но более глубокая мысль, конечно, у Павла. Вот сказать, так может быть, у Павла более боговдохновенное слово, чем у Петра. Ну, я говорю, зачем так вот это вот заниматься? Тут мы сейчас начнем с того, где больше, где меньше Божьего вдохновения, а кончим тем, что Петр вообще, кто его знает, кто. Поймите, мы все люди разные, можем одну и ту же мысль по-разному выразить. Кто более глубоко и разложит, а кто менее глубоко и так, ну правильно может сказать. Поэтому я думаю, там, ну так бы говорить, читать Библию, не считать, я так скажу, читай, Юлиус. И там есть много полезных вещей, очень много. И думаю, что они помогут, если обратить внимание на стихи, да, и тем более проверить их действенность в жизни, очень много пользы можно получить. И еще, я думаю, сегодня это будет последний вопрос. Вопрос Алексея из Березовского. Значит, он пишет следующее. Александр, прокомментируйте, пожалуйста, Римлянам 8 глава, 26 стих. Это об иных языках сказано или другое? Я прочитаю Римлянам 8, 26. Также и Дух. Дух с большой буквы имеется в виду, Дух Святой. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я немножечко скажу, почему, наверное, у Алексея возник такой вопрос. В тех церквях, это в основном так, пятидесятники, харизматы, есть такие наполовину харизматы, наполовину пятидесятники, да, ну, так будем говорить. У них эти стихи очень часто именно в связи с темой об иных языках употребляются. Вот смотрите слова. Мы не знаем, о чем молиться. Ну, я так переведу немножко, перефразирую. Мы, русские, не знаем, о чем молиться. Ну, как бы подчеркиваю, на русском языке. Но француз не знает, о чем молиться на французском. А немец не знает, о чем молиться на немецком. Как должно. Поэтому вроде бы, вот смотрите, написано, сам Дух, вот уже получается, мы не знаем, поэтому мы вроде как бы на своем наречии не молимся, да? Потому что не знаем, как должно молиться. Поэтому Дух ходатайствует за нас, ну получается как бы вместо нас, и вроде бы внутри нас, через наши уста, воздыханиями неизреченными. Ну, неизреченными, потому что их нельзя перевести на наш родной, допустим, русский язык. Для кого украинский, для кого немецкий, допустим, да? Поэтому мы не можем изречь их на понятном языке. Поэтому мы вот говорим на иных языках. Но я хотел бы, ну вот так будем говорить, просто прицепиться к слову. Ну, прицепиться, поймите меня правильно, так немножко утрирую, да, я не цепляюсь, а просто, знаете, каждое слово, оно, ну, будем говорить, выражает какой-то оттенок мысли, да. Так вот, заметьте, написано «воздыханиями». Воздыхание, вы сами знаете, вот когда что-то случается, что-то не получается, мы вот так сидим, и там, ой, вот так вот, вот это называется воздыхание. Но мы же не так на иных языках воздыхаем. Да, вот когда человек слушает что-то, да, информацию он воспринимает как бы такую понятную для себя, а потом сидит, вот так, да, допустим. Ну, действительно, он вздохнул, далее кто-то говорит, глубокомысленно вздохнул, наверное, в связи с тем, что он услышал, наверное, не от большой радости, а скорее наоборот. А вот что он, а по поводу чего он вздохнул, какие у него были мысли, при этом он не высказал, просто вздохнул. Так вот, те, кто говорят на иных языках, они не вздыхают. И действительно, вздох, если он никак не озвучен и автором вздыхания не прокомментирован, да, их нельзя постороннему человеку изречь, ну, будем так говорить, достаточно точно, как это произошло в сознании того человека, который вздохнул по поводу чего-то. А теперь я так, как бы, этот сам стих попытаюсь так, как говорится, с самого начала, значит, прокомментировать. К чему же все-таки этот стих нас подводит? О чем здесь речь идет? Так вот, смотрите, мы просим, почему написано, что Дух подкрепляет нас в немощах наших. В каких немощах? Ну, пример приведу. Нас кто-то обманул, или подставил, или кинул на деньги, занял, не вернул. Пример я вам просто привожу. Вы можете любой другой пример применить, да? У нас внутри происходит борение. С одной стороны, наше сердечко ропщет, такой он рассякой, нехороший он человек, да? С другой стороны, мы уже что-то зная, понимаем, так нельзя, надо простить. Бог ему судья, надо сказать, не буду я с ним разбираться, не хочу я этих мыслей в своей голове держать, да? Все, надо оставить это. Так вот это наши немощи. А плоть ноет, ну как же так, а он тебе уже не первый раз, да его надо поставить на место, да он и Маня, да он и Ваня такую штучку устроил, да, и он вообще гад такой рассякой, или она. Вот это наша немощь. Вот это плоть наша хочет, как говорится, каким-то образом воздать в недра. А Дух Святой посылает нам мысли. И, кстати, хочу сказать, я часто повторяю эти слова, и я хотел бы тоже, чтобы мы всегда это запомнили навсегда. И когда будет вопрос связан с работой Святого Духа, у нас тогда вопросов не будет возникать, если мы запомним вот это. Смотрите, Дух Святой подкрепляет нас вот в этих немощах нашей плоти, когда у нас есть искушение ответить злом за зло. Дух Святой подкрепляет нас. Как подкрепляет? Обычно во всех церквях это так объясняется. Мы молимся, а Дух Святой, его природа, это тайна. Мы не знаем, это вот как биополе, это как электрическое или статическое поле, или как биоэнергетика, или как, ну там что хотите, как закон всемирного тяготения. Мы вот живем, а мы же его не чувствуем, мы его объяснить не можем. Мы только видим этот закон всемирного тяготения, что не брось вверх, оно упадет тебе вниз, иногда на голову. Вот так объясняю. Я хотел бы сказать, что в Библии написано совсем по-другому. Дух Святой, Дух премудрости и разума, мы с вами вспоминали. И в Новом Завете написано, Дух Святой научит, обратите внимание, как подкрепляет нас. Научает, вот как я с вами разговариваю на русском языке. Вы задаете вопрос, вот я пытаюсь на русском языке доступно, понятно разжевать. Чтобы понял человек, который задает вопрос. То есть я подкрепляю вас чем? Словом, на понятном языке. Если что-то непонятно, задаете уточняющий вопрос, или я его задаю, и потом еще более как-то более конкретно что-то говорю. Так вот, смотрите, Дух Святой научит. Это не как-то, это не пар в бане. Далее, наставит. В принципе, одно и то же. Далее, обличит. Я задаю вопрос, на каком языке обличает француза Бог? На ином, правда? Я говорю, многие из нас очень хотели бы, чтобы, когда нас обличает Слово Божие, чтобы было написано на непонятном языке. Когда Дух Святой, чтобы говорил обязательно мне, там, русскому или украинцу или немцу, на испанском языке, ну, которого я не знаю, допустим. Нам очень хотелось бы. Но я хочу сказать, Дух Святой нас обличает на нашем родном языке. Наставляет, дает мысль, заметьте, которая внутри нас, на нашем родном русском, украинском, молдавском, каком хотите языках, но на нашем родном. Так вот, заметьте, Дух подкрепляет. Он научит, наставит, напомнит, утешит, обличит. Вы видите, да? Совершенно речи не идет о том, что, что это какая-то сила неведомая, необъяснимая, неосязаемая, да? И тем более никакой речи идет, не идет о том, что это происходит на каких-то иных непонятных для человека языках. Попробуйте, подкрепите француза, который ни слова по-русски, и вы по-русски попробуйте его подкрепить. Утешьте, если у него умер кто-то из близких родственников. Утешьте человека, который не знает русского на русском языке. Или вас француз будет утешать, видя, что у вас горе какое-то. Он много чего скажет, но вы не получите никакого подкрепления. Так вот, Дух Святой подкрепляет нас, заметьте, путем наставит, научит, напомнит, обличит в момент немощи наших, в момент внутренней нашей борьбы. Кстати, та борьба между разумом и чувством, тоже мы ее можем озвучить на нашем родном языке. То есть там будем говорить слово, только выраженное в мыслях и в чувствах. Но и мысли, и чувства между собой введут понятную для нас речь. Сердечко нам говорит, она такая рассякая на понятном языке. А разум говорит, слушай, а ты тоже не всегда таким бываешь. А вспомни, сколько раз ты подобное делал. А потом вдруг, ой, да я же еще и хуже делал. Тоже, заметьте, на нашем языке. И подкрепляет нас, говоря, поступи по разуму. Поступи, как говорит Слово Божие, а не как плоть твоя. Подкрепляет нас. Если русских, то на русском языке, если украинцев, то на украинском языке. Чтобы мы не поступили по плоти, а поступили по духу. Далее, заметьте, почему нас подкрепляет в немощах наших? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Я хочу спросить, почему так написано? Не знаем, о чем молиться. Мы всегда знаем, о чем молиться. Дай то. Благослови тем. Обратите внимание, мы молимся, вот как ребенок. Хочу печеньку, он показывает, дай печеньку. А этого не хочу, а это люблю, а это не люблю. Дай то, хочу то, купи то. Заметьте, мы вот так и молимся приблизительно. Господи, дай здоровья. Были маленькие, дай печеньку, мы повзрослели, уже как-то так повзрослее. Но мотивация та же где-то, направление тоже. Дай здоровье. Благослови, чтобы сын, дочь сдали экзамен. Чтобы меня не сократили с работы. То есть, заметьте, в немощах, когда немощи, когда вот это идет борение, когда мы не определились, у нас вот эти происходят воздыхания. Я об этом чуть не дальше прочитаю, да? Мы воздыхаем, мы понимаем умом, что так некрасиво, плоть добивается свое, а Дух Божий тревожит нас и говорит, поступи вот так. Заметьте. Либо мы молимся, Господи, избавь меня от этого искусителя, или от этого подлеца, или этой проходимицы какой-нибудь, да? И заметьте, мы должны были вот помолиться, Господи, ну дай мне что-то такое, вот, ну как мне вот этого человека несносного вынести, да? А что дай? Мы знаем? Нет. Мы знаем, о чем молиться. Дай то, дай это, дай то, благослови в том, этого убери отсюда, чтобы глаза мои его не видели. Мы просим у Бога не о процессе, потому что мы действительно не знаем, что нам надо, что нам дать Богу, чтобы у нас не было вот этих немощей, не было этой борьбы, чтобы мы не переживали, не тревожились, когда нас кто-то искушает. Чтобы мы имели мир и радость. Мы не знаем, что Богу сказать, ну как должно. А только вздыхаем, говорю, Господи, ну когда же эта плоть у меня умрет? Ну когда же я избавлюсь? Сколько же я буду ходить обиженный? А что Богу сказать, что мне дай? Хотя в Библии это написано, но мы невнимательно читаем. Так вот мы в процессе наших борений, в немощах наших, мы воздыхаем. Либо говорим, Господи, не знаю, что делать, либо убери его от меня, да? Либо избавь каким-то образом, ну, каким-то таким, ну, чтобы вот желательно моего участия там не было. Верой как-то тогда. Избавь меня. А вот мы не молимся так, Господи. Я хочу научиться терпению, но хочу научиться быть терпеливым по отношению к самым-самым несносным людям. Мы же не говорим так, Господи, поэтому прошу Тебя, дай мне вот такого несносного человека. Дай их два, дай их три, давай их до тех пор, пока у меня не будет совершенно терпения. Кто из нас так молится? Я когда говорил, Господи, избавь меня от... Ну, когда видел нетерпение, когда замечал раздражение, говорю, Господи, избавь меня от этого лукавого. А они не избавляются. Когда я прошу, дай терпение, так я замечал, что у меня все больше и больше вот таких несносных людей, которые меня выводят, как говорится, на чистую воду. У меня нервов не хватало на них. Я стал задавать вопросы, Господи, может не то я прошу, может не о том прошу. Я просил избавиться. И вы знаете, в процессе того, что прошу, чтобы избавил меня, меня опять Бог все больше и больше нагружал этими людьми. В конце концов, я начал это вздыхать, говорю, Господи, либо я не о том молюсь, либо я что-то не понимаю. Ну, Господи, ну открой мне. И вы знаете, в какой-то момент, вот так, бывает же, так говорит, такие чудеса. Только не делайте так, это так, когда произойдет случайно, то будет, может быть, не случайно. Открываю Библию, открывается Иакова 1 глава, где пишется. Братья, с великой радостью принимайте, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Я думаю, надо ж тебе такое. Я говорю, дай мне терпение. А тут написано. Принимайте искушения, а вот это же нетерпеливые люди, искусители, это же есть искушение. Я говорю, Господи, ты убери. Я же тебя просил, извините, я когда-то даже так помолился, я говорю, Господи, я же тебя просил терпения, а ты мне дал этого, извините, я так и сказал, придурка. Ну, такой я был, ну что поделать. Я, конечно, не был придурком, ну так, нам всем так свойственно думать, что кто-то, но не я. Хотя на самом деле это мы. И вдруг мне такой, знаете, вот как говорится, вот надо было открыть, вот надо было прямо попасть туда, да? Как говорится, не планируя ничего. С радостью принимайте. Ты просишь терпения? Дается искуситель, дается тренажер. Зная, что испытание, заметьте, испытанное искушение, пройденное честью, когда ты не ответишь злом на зло, производит терпение. То есть терпение – это производное от выдержанного искушения, причем победным образом выдержанное. Это я сейчас говорю. Когда до меня тогда дошло, я стал молиться, говорю, Господи, спасибо, я теперь наконец-то понял, что это не мир чудес. Дай терпение, проснулся, на тебе, как деньги в кармане. Дай любви. Вторая ночь прошла, просыпаюсь, ну прямо, ну такая любовь, весь мир бы обнял и обцеловал бы. Да нет ничего подобного в жизни. Просто так это не происходит, это не манна небесная, так взяла и упала. Это манна небесная, но она потихонечку падает в сознание. И если ты ее перевариваешь, вникаешь, размышляешь, меняется сознание, и появляется любовь там или терпение. И когда я стал молиться, я говорю, Господи, давай мне вот таких искусителей. Надо мной стали смеяться и говорить, ну совсем у парня голова, крыша поехала. Говорит, мы просим избави, а он дай. Вот поэтому и написано. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Мы просим о результате, но мы никогда не попросим, потому как написано в Библии, а там написано, каким путем Бог дает нам. Поэтому, когда у нас немощь, мы молимся, дай готовенький результат, конечный, да? А мы не просим о процессе, потому что мы не подозреваем, что это процесс, и что в этом процессе есть великая доля нашего участия. Мы говорим, дай здоровье, дай силу, дай веру, дай мир, избавь от лукавого и так далее и тому подобное. А как это достигается? Что надо делать для этого? Каким путем нужно пройти или необходимо пройти, да? Мы этого не знаем. Мы вздыхаем, находясь под бременем проблем, под бременем нашего греховного сердечка, да? Нам это не нравится, мы понимаем, что это плохо. А что делать, чтобы этого не было, мы не знаем. Поэтому мы и воздыхаем. Но, смотрите, что написано. Я вам сейчас прочитаю. 2 Коринфянам, 5 глава, со 2 по 4 стихи. «Оттого мы и воздыхаем», заметьте, «желая облечься в небесное наше жилище», то есть имеется в виду в божеское естество. Мы желаем, мы хотим, мы понимаем, что это хорошо, но сказано, оттого мы и воздыхаем. А воздыхаем от чего? Хотеть, говорят, не вредно. Мы хотим, чтобы быть похожи, чтобы были похожи на Христа, но чего-то не делаем, поэтому не облекаемся в небесное наше жилище, да? А поэтому и воздыхаем под бременем греха. Оттого и мы воздыхаем, желая облечься в наше небесное жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Я пока не буду этого стиха касаться, я об этом говорил, да, просто чтобы не отвлекаться. Ибо мы, находясь в этой хижине, в какой? Вот это наша плоть, которая нами управляет, вот эта плоть наша греховная, обиды, зависти, да, вот эта хижина называется, в которой мы живем, и которая нам устанавливает свои законы. Мы не хотели бы в ней жить, мы хотели бы избавиться от этого проклятия греха, но мы хотим избавиться от этого, но не хотим при этом, значит, избавляться от этой хижины, ее надо разрушать. Ибо мы, находясь в этой хижине, то есть подчиняясь нашей греховной плоти, воздыхаем под бременем, то есть под бременем этого греха, обид, зависти, да? А почему воздыхаем? Потому что не хотим совлечься, не хотим раздеться, не хотим сбросить, не хотим взять топор и разрубить эту хижину, не хотим поджечь ее, родненькая как-никак. Мы не хотим совлечься, но, подразумевается, хотим облечься, чтобы смертное, то есть вот эта греховная наша натура, добавляю, самостоятельно, без нашего участия, поглощено было жизнью. Вы поняли, почему мы воздыхаем? Потому что у нас ничего не получается. Почему не получается? А потому что мы хотим результат, а не хотим признать божественный Богом определенный процесс. Как это можно получить, или как от этого можно избавиться. Так вот, смотрите, вы поняли, почему написано, мы не знаем, о чем молиться, как должно. На своем родном языке мы не знаем, как Богу сказать, Боже, дай мне то-то и то-то, как написано в Писании, чтобы я получил то-то и то-то. Мы говорим, дай готовенькое, но, пожалуйста, таким путем, чтобы я максимально не был задействован в этом мероприятии. Молиться буду, деньгу сдам и не больше. Так вот, смотрите. Мы не знаем, о чем молиться. То есть мы как бы не говорим Богу, дай то-то, то-то. Но сам Дух, добавляю, потому что мы не знаем, о чем молиться. И как правильно было бы попросить о чем, да? Сам Дух, понимая наши вздохи, они же не просто, да, они не озвучены устами, но переживания разве Богу, разве Духу Святому как бы непонятны, от чего мы вздыхаем? Понятны. Поэтому сам Дух, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Перед кем, я задаю вопрос, ходатайствует? Ну, перед Богом. За нас. Вот то, что мы не можем выразить, чего нам не хватает в нашем лексиконе. Дух Святой, как бы, знаете, вот как какая-то матрица, да, там, вот какая-то, какой-то оттиск, какой-то клише, там, да, ага. Сделали с нас, как говорится, отпечаток. Вот мы такие. Вот ему этот отпечаток надо такое-то. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, да? А Дух ходатайствует, ведь знает, чего нам не хватает. И он говорит, как бы, вот человек вздыхает, просит тебя, не может выразить, ничего не может, не знает, да? Так вот, я ходатайствую через его неизреченное воздыхание, вот эти вздохи, да? Не озвученные словесно. Господи, он просит у тебя терпения. Дай ему искушение и помоги ему, чтобы он с великой радостью принимал, когда будет впадать в различные искушения. Чтобы он понял, что терпение дается через выдержанные искушения, как и диплом после защиты его. Поэтому Дух, заметьте, ходатайствует за нас. Почему написано «воздыханиями неизреченными»? Ну, и когда Дух Святой нам говорит, мы слышим это словесным образом на нашем понятном языке. А когда Бог говорит другому человеку, он говорит, тот человек может слышать, а мы не знаем, о чем он с ним разговаривает. Когда Дух Святой говорит Богу, откуда мы знаем, что он ему говорит? Мы можем знать только то, что он будет говорить лично нам. Так вот, смотрите. Почему выражение такое существует? Дух дышит, где хочет. Почему дышит? Вот заметьте, дыхание – это как будто бы бессловесное. И ушами можно не слышать. Вот когда человек хрипит, в легких проблема, или бронхи, ну, даже в дыхании можно это уже заметить, да? То есть, дыхание человека ушами, если мы чуть-чуть даже на расстоянии, уже не услышишь. Дух дышит, то есть, другими словами, вслух ушами его не услышишь. Но, говоря «дышит», имеет в виду «дышит», разговаривает, наставляет, обличает, утешает. Так вот, выражение «дух дышит, где хочет». Поэтому и выражение «воздыхание», заметьте, дышать и воздыхать тоже с дыханием связано. Поэтому здесь и такое выражение «воздыхание неизреченное». Я сказал, почему воздыхание. Как он нам говорит, но мы можем это изречь, перевести на наш язык, когда другому это неизреченное. Он дышит, он говорит, то есть он функционирует, но мы не можем изречь, мы не можем перевести, как говорится, на наш язык. Не потому, что он говорит на ином языке, а потому, что мы вообще ничего не слышим. Далее. Неизреченное, как я сказал, потому что нам неизвестно, как совестно Святой Дух передает информацию о наших неизреченных переживаниях Богу. Это никак не может относиться к говорению на иных языках. Так как вы помните, это 1 Коринфянам 14, кажется, глава, да? Кто говорит на ином языке, тот говорит Богу. Помните, да? Слово «говорит», вы понимаете? Если я сейчас вам говорю, то я знаю, что я говорю, какие слова употребляю, какой смысл хочу передать при помощи этих слов. Если бы я сейчас начал говорить вам какую-то абракадабру, то вы бы сказали: «Саша, ты не говоришь ничего путевого, путнего». Там сказано, кто говорит на ином языке, имеется в виду. Для этого он находится в церкви. Церковь находится в стране, где другой язык. А тот, кто имеет дар иного языка, придя в эту церковь, ну, помолился, будем говорить, на ином языке для этой церкви. Но на понятном для себя и для понятном, и на понятном для Бога. Так вот, кто говорит на ином языке, тот говорит Богу. То есть что-то осмысленное. Нет слова без значения. И вы помните, в 1 послании к Коринфянам 14 главы написано, тот назидает себя. Что такое назидает? Получает назидание, какое-то наставление, какое-то подкрепление, какую-то поддержку. Как это можно получить, не понимая, о чем говоришь? Говоря вам, я понимаю, что я вам говорю. Я понимаю и сам, что я говорю. И есть ли какая-то логика и взаимосвязь между тем, что я говорю? Я и себя, говоря вам, назидаю, напоминаю те же мысли, понимаю, о чем они, и вас назидаю. Но если бы я говорил на ином языке для вас, вы бы меня не поняли. Тем более, если бы я его еще и сам не понимал. Далее еще на что хочу обратить внимание. Дух ходатайствует. Задаю вопрос. Через нас? Через наши уста? Нет, написано, Дух как бы сам лично ходатайствует. Не через наши уста, уже вне нас. Дух ходатайствует за нас, уже без нас. Дальше вопрос. Перед кем? Перед Богом. А если Он говорит через наши уста, да еще и на ином языке, непонятном для нас, то получается, что мы в роли посредника между Святым Духом и Богом? А нам, вернее, нас там не надо. Если бы мы сами знали, о чем просить, то сами бы и сказали Богу без участия Святого Духа. Но так как мы не знаем, что сказать, не знаем, о чем молиться, как должно, поэтому уже дальше Бог Духом, вернее, Дух Святой, как бы Богу за нас, вместо нас уже сам говорит на понятном для Бога языке. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, Божьих благословений и до завтра. Завтра, как всегда, встреча, вы время знаете. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.